Глава 15. Тереза. Все дело во времени. Со временем всегда были проблемы. Началось с того, что ей объяснили: одновременность – иллюзия. В одно и то же время на разных планетах разных систем это принятое удобство ради условность и годится только потому, что люди обычно движутся куда медленнее световой скорости. И мало того, меры времени сложились исторически. В часе 60 минут, потому что математики древнего Вавилона использовали 60-ричную систему. Год – время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Сол, и с этим приходится считаться. Хотя Тереза не бывала на Земле и вряд ли когда будет. Длина года, как и число минут в часе, как ширина сантиметра, как объем литра – вехи, которыми человечество размечает свою историю. И вот из-за старой планеты чужой системы, которая оказалась примерно в той же позиции относительно своей звезды, в какой была при осаде Лаконии, Терезе Дуарте предстояло проснуться уже не 15, а 16-летней. А из-за скорости вращения той планеты вокруг оси сейчас было раннее утро, и она в своей каюте на Россе зависла между сном и бодрствованием. Среди прочих вещей, которые полюбились ей на Россе, была произвольная смена дневного и ночного периодов. Если команда выбирала 30-часовые сутки, они такими и становились. А выберут смену дня и ночи каждые 6 часов, будет так. В любом случае, это их выбор, а для нее возможность иметь выбор была редким чудом. Обрубить концы оказалось просто, и выяснилось, что ей нравится жить без якорей. Свободное плавание ее восхищало. Сейчас, лежа на койке, ощущая, как чуть заметно нарастает гравитация ускорения, она помнила, что кругом прохладные серые стены, подсвеченный огоньком спящего ладонника мрак, а в то же время была на Лаконии, в магазине поддержанной техники, из которого открывался несуществующий в реальности выход в ее старую спальню. И с каждым всплытием в явь и погружением в сон там возникало что-то новое. Сны о новых пространствах, потайных комнатках, тайных ходах, забытых шахтах доставки, обо всем, к чему она привыкла за последние месяцы. Возможно, они что-то символизировали. Она как раз припаивала провод к вакуумному адаптеру, когда сновидение изменилось, качнулось под ней, переключив на другой канал. Она все еще была в своей каюте, по-прежнему видела реальные стены и огонек ладонника. На поверх протянулись черные спирали. Она разглядела их в мельчайших подробностях, каких не допускало настоящее тусклое освещение. Под ее взглядом они как будто свивались и развивались. Волоконца черных нитей тянулись друг к другу, сплетались, создавая новые формы, но оставаясь частями прежних. В этих изменчивых спиралях загорались крошечные голубые искорки, мерцали, как светлячки. Ничего прекраснее этой сонной галлюцинации ее мозг и представить не мог. Она целую вечность могла бы, не зная скуки, следить за этими черными спиралями. Отец стоял рядом с ними, глядел на нее сверху вниз. У него были голубые-голубые глаза, не настоящие. Он улыбался. Тереза зажмурилась, приказывая себе проснуться. Этот сон она смотреть не хотела. Когда она разлепила веки, спирали исчезли, а отец остался. Он выглядел необычно. Волосы длиннее, чем он всегда носил, и при тех же рубашке и брюках, в которые одевал его на Лаконии Келли, без ботинок. Она медленно, осторожничая, в слабом притяжении, села на койке. Сновидение не растаяло. «Тереза». Голос его был как вода для умирающего от жажды. На глаза ей навернулись слезы. «Отец», — сказала она, и хотя почувствовала дрожь голосовых связок, значит, почти наверняка заговорила вслух, он не исчез. Она все точнее ощущала себя бодрствующей. Сонливая лень отпускала ее, а образ не гас, до сих пор не погас.
«С днем рождения», — сказал он, — «все будет хорошо».
Она кулаком утерла слезы.
«Пока что плохо», — прошептала она.
«Уладится. Мне нужно еще совсем немного времени, а потом мы будем вместе. Раньше я мечтал слишком мелко, теперь вижу яснее, и ты тоже увидишь».
Тереза мотнула головой, и тут в дверь резко постучали.
«Ты в приличном виде!»
— приглушенно прозвучал голос Алекса. «Да», — ответила она, и дверь приоткрылась. Еще мгновение ей казалось, что сон и реальность сейчас сойдутся лицом к лицу. Но в щелку пролился свет, и отец пропал, как не бывало. Она еще раз утерла глаза, чтобы не видно было, что плакала.
«Привет», — сказал Алекс. «У нас там кое-что есть. Ты голодная?»
«Конечно», — отозвалась Тереза. «Через минутку буду». Алекс, кивнув, отошел, зато в щелке показался нос Андатры. Собака толкнула створку и заскочила внутрь, чуть не улетев к потолку. Глаза ее заметались по комнате, будто что-то искали, и она тихонько заскулила.
«Ничего-ничего, старушка», — сказала ей Тереза. «Все прекрасно».
Она почти не кривила душой. Во всяком случае, все было лучше, чем раньше. Росинант подходил к кольцу Нового Египта. Оставшийся в глубине гравитационного колодца местной звезды Ястреб, хоть и выжил, так отстал от них, что даже с убийственным ускорением не сумел бы догнать. Предстоящий проход кольца без представления о графике движения и с погоней на расстоянии выстрела вполне отвечал нынешним представлениям Терезы о «все хорошо». Зато Тимоти, Амос, опять обманул смерть. Андатра была здесь, и обе они не в какой-то там религиозной школе в жопе мира. Она даже удивилась, как легко вздохнула, поняв, что план провалился. Сначала-то было страшно. Ужасно было видеть разорванное тело Амоса, бешеную перестрелку, и гадать, не рискнет ли ястреб вмешаться, несмотря на риск убить ее. Но едва все это закончилось, Тереза снова стала улыбаться. Она осталась, и притом она не виновата. В камбузе она нашла всю команду Росинанта, стоящего вокруг столика с желто-белым кексиком. Две напечатанные из медицинской резины свечки изгибались в форме единицы и шестерки. Огоньки были почти круглыми. Жалкое и трогательное зрелище. «В нем вообще те же дрожжи и грибница», — призналась Наоми. «Но мы добавили сахара, и выглядит симпатично».
«Это... вы все так добры», —
выговорила Тереза. Она не понимала, откуда взялся ком в горле. Может, от благодарности или от грусти, или от сумятицы в мыслях, вызванной сонным видением отца. Амос с Джимом запели. Наоми с Алексом подхватили песенку. Все это выглядело мелкой дешевкой без капли фантазии, но ведь они для нее старались, хотя не обязаны были. И когда Алекс сказал ей задумать желание и задуть свечки, она их просто задула, не знала, чего пожелать. Амос выдернул и сунул в утилизатор резиновые свечки, Наоми стала резать пирог, а Джим раздал всем груши с чаем и кофе. «По традиции полагалось бы не к завтраку», — объяснила Наоми, вручая Терезе угловой ломтик. «Но мы хотели успеть до перехода в Фригольд. На верфях у всех минуты свободной не будет».
«Все корабельные дела надо бы успеть до того», — согласился Джим.
Прошлый ее день рождения праздновали в бальном зале здания Государственного совета. Среди гостей были важнейшие персоны большого человечества, и Тереза — одна из них. Катастрофа, уничтожившая тайфун и станцию Медина, раздавила и отца, так что Тереза ощущала на своих плечах груз всей империи. Тогда она знала, чего пожелать, выхода. И вот ее желание исполнилось. Совсем не так, как ей тогда представлялось. Она осторожно откусила пирог, и оказалось хорошо. Ненавязчивый вкус. Чуточку жестковат, чуточку суховат, но вкусно. Его выпекали не лучшие пекари тысячи миров в усердии впечатлить дочку бога-императора. Над ним не произносили торжественных речей, где были скрыты важные политические намеки. За ним не вручались тщательно продуманные подарки, о которых она спустя неделю не могла вспомнить. Ничего более не похожего на прежнюю жизнь она бы и вообразить не сумела. Даже забудь они про ее день рождения вышло бы более привычно. Она не раз чувствовала себя забытой, даже стоя в лучах прожекторов. Андатра ткнулась ей в руку мокрым носом и негромко вопросительно взлаяла. Тереза отломила ей кусочек пирога. Собака принялась шумно обрадованно жевать.
«Что такое?» — спросил Джим.
Она не сразу поняла, что он обращается к ней.
«Ничего, а что?»
«Ты вздыхаешь».
«Разве?»
«Вздыхаешь», — подтвердил Алекс.
«Ничего», — сказала она. «Просто подумала, что все совсем не так, как в прошлом году, только и всего».
«Не лучший способ отметить добрые 16», — скривился Алекс. «Тут полагался бы большой праздник».
«Ты это о чем?» — удивился Джим.
«Большой праздник был в прошлом году. Кинсианьера? Какие еще добрые 16?»
«В ваших местах, может, и так», — отмахнулся Алекс, «а на Марсе празднуют 16-летие».
Наоми с ласковым недоумением обратилась к Джиму.
«Ты про Квинси? Откуда знаешь?» Амос улыбался пустой дружелюбной улыбкой, означавшей, что он не знает и знать не хочет. О чем они толкуют, да и пусть себе. Он иногда напоминал ей огромного терпеливого пса среди выводка щенков. 15-летие, кинсианьера, упорствовал Джим. Почти на всей земле это большой день. Мне праздник устраивал отец Цезарь. Поставили шатер, пригласили живой оркестр. Мне пришлось надеть костюм и научиться танцевать. Множество знакомых положили деньги на мой образовательный счет. Было забавно, хотя и немножко неловко. Наоми хмыкнула. Я думала, это обычай пояса. А у вас танцы были? И танцы, и выпивка. Выпивка в 15 лет? Удивился Алекс. С этого возраста родители лишались льгот и налоговых вычетов. Так что с 15 обычно начинали работать. По крайней мере, до союза перевозчиков. Папа подняла возраст до 17, но праздновали по-прежнему.
«Значит, вы в 15 ушли от родителей?» — спросила Тереза.
«Я раньше», — ответила Наоми. «Отца я не знала, а мать работала по долгосрочному контракту на грузовике, туда детей не брали. Я больше жила с Тия. Кое-кто из них был со мной в родстве, но далеко не все». «А я матери совсем не помню», — сказала Тереза. «Я была маленькой, когда она умерла. Тяжело».
Наоми произнесла это так, будто соглашалась с чем-то. Тереза ждала следующего вопроса. Отчего она умерла? Она сразу пожалела, что подняла эту тему. Но никто не стал к ней приставать.
«Ничего не знаю», — сказал Алекс. «В долине Маринера отмечали 16 и точка. Те, кто не праздновал 13, такие тоже были».
«Вот почему ты так переживал, что мы не попали на день рождения Кита?» — спросил Амос.
Алекс опустил глаза, но сразу прикрыл вспышку боли добродушным огорчением. «У нас Жизель тот год выдался хуже всех, лучше было не соваться, а тогда ужасно грустно мне было его пропустить».
Тереза к нескрываемому огорчению андатры доела свой кусок. Она провела с этими четверыми почти год, а после эпического провала попытки сплавить ее дальней родственнице в Новый Египет, пожалуй, и еще год проведет. Другие приходили и уходили, основная команда оставалась. И она слушала их разговор, как легкий треп в кругу семьи. Только это была не ее семья. Отчасти потому, что здесь не было никого ее возраста. Их воспоминания о временах до врат ей казались чем-то вроде передачи по видео. Ее охватывала клаустрофобия при мысли о человечестве, запертом в одной системе. У них все происходило иначе, а как, она могла только гадать. И никогда не поймет этого так, как понимали они. Она присмотрелась к Амосу. Он не участвовал в разговоре о родителях и днях рождения. Он тоже следил за беседой со стороны, и она почувствовала некоторое сходство с ним. Но ему в стороне было удобно. Ему где угодно было удобно. Ей никогда не испытать того, что испытали они. Ей достался только собственный опыт. Никто и нигде не жил так, как она, а самые близкие ей люди остались на Лаконии или умерли. Другие находили в своем прошлом аналогии и общие обычаи вроде одинаковых дней рождения, а ее жизнь была ни на что не похожа. Нигде во всей Вселенной не соберутся за столом люди, чьи отцы готовили их решать судьбы человечества. Люди, которые отказались от предложенного бессмертия, чья частная жизнь подстраивалась к ритму галактического государства. У нее оставалась только надежда найти себе место, чтобы выстроить там жизнь, пусть ненормальную, но хоть вразумительную, а потом дождаться, пока она станет теплым, уютным прошлым, которым можно поделиться с другими. От одной этой мысли она чувствовала себя усталой. Вежливо прогудело предупреждение. Корабль напомнил им, что эта минута кончается, и пора переходить к следующей. Они прибрали остатки праздничного завтрака, и Алекс неловко, торопливо обнял ее, прежде чем увести Джима с Наоми к лифту. Тереза с Андатрой ушли с Амосом в машинный.
«Они хотят мне добра», — сказала Тереза.
«Угу». В машинном Амос позаботился об Андатре и унес ее на собачью койку амортизатор, а Тереза пристегнулась сама. Пахло силиконовой смазкой, и еще от керамических принтеров тонко и резко несло озоном. Ей это напоминало запах дождя, только без мятного привкуса. Утешительный запах. Как странно прожить где-то так долго, чтобы там стало пахнуть домом. А может, ей так просто казалось, потому что она чуть не променяла все это на компанию пресвитерианцев. Переход от Нового Египта к Фригольду не должен был занять много времени.
Теоретически любые два кольца можно было соединить прямой, так что курс из одних в другие не требовал включения тормозной тяги. На практике почти все корабли проходили во врата на малой скорости и корректировали курс в пространстве колец, уже видя цель. Почти у всех пилотов голова кружилась от необходимости вслепую мчаться к невидимому кольцу, когда промах означал, что ты мгновенно окажешься в небытии. Предстоящий им переход был удобен. Не слишком дальний и не слишком круто приходилось менять курс. А случись, что Росси успел бы изменить траекторию и свернуть в другое кольцо. При их нынешней скорости они даже не заметят просвета между кольцами. Мелькнет жуткое непространство, и вот они уже падают к далекой звезде в привычной вселенной. Амос пристегнулся напротив нее и лениво почесывал грудь на месте пулевой раны. «Тебя не беспокоит?» — спросила она. Он взглянул на нее темными, большими и, на удивление, невинными глазами, как у чучела. Она указала ему на грудь, и тут начался отсчет к переходу. В профессиональном голосе Алекса едва просвечивал намек на беспокойство.
«Не знаю», — ответил Амос. «В общем-то, нет. Мне не нравится умирать, так что...» Он пожал плечами. «Хотя это другое».
Алекс дошел до нуля, и Терезе почудилось короткое головокружение, хотя это была чистая психосоматика. Потом Амос продолжил говорить так же спокойно и дружелюбно. Он, среди прочего, еще тем ей нравился, что никогда не заражался общей тревожностью.
«Ты про папу думала?»
«Ты не сам выбрал то, что с тобой случилось. Ты не хотел меняться, а он хотел. И понимаешь, я не знаю, на кого из вас я больше похожа. Я сама решила уйти, жить здесь. Но так многое от меня не... У нас проблема», — предупредила по корабельной связи Наоми. «Оставайтесь на местах, не отстегивайтесь».
«Тебя понял», — отозвался Амос,
уже вводя на стеной экран зеркало тактической схемы. В упрощенном графическом изображении система Фригольд выглядела вполне вразумительно. Солнце, сам Фригольд и еще одна планета ближе к звезде. Дюжина старательских суденышек, большей частью в поясе астероидов или у лун газового гиганта. Тереза поискала, что заставило Наоми говорить так жестко, и почти сразу нашла. Предштормовой, лаконский истребитель, захваченный Робертой Драппер, стал флагманом тайного флота подполья, наконечником нацеленного на Лаконию копья при осаде, подарившей Терезе шанс на побег. Для адмирала Треха и всего лаконского флота он был унизительной занозой, напоминанием о череде потерь. Для подполья он символизировал уязвимость империи. Этот корабль мог в любое время выскочить из любого кольца, поддержав любой из попавших в беду кораблей подполья. Он был скорее легендой, чем простой боевой единицей. Только вот лаконский истребитель, высвеченный схемой на низкой орбите над Фригольдом, не был предштормовым.